Программа «Ни дня без науки». У микрофона Роман Попов, Маша Зуева за звукорежиссерским пультом. Здравствуйте! Сегодня мы говорим о геомеханике. И про геомеханику нам рассказывает Александр Абрамович Парях, директор Федерального государственного бюджетного учреждения науки Горный институт Уральского отделения Российской академии наук. Здрасте!
Здрасте!
Ну и помогает мне вести программу Валерий Павлович Матвиенко, руководитель Института механики сложных средств УРОРАН, председатель Пермского научного центра УРОРАН. Валерий Павлович, здравствуйте!
Добрый день! Здравствуйте!
Для начала небольшая справка про нашего гостя, ну а потом мы приступим к разговору.
Александр Барях, директор Горного института Уральского отделения Российской академии наук, доктор технических наук, профессор. В 1976 году окончил Пермский политехнический университет по специальности динамика и прочность машин. С 91 года является заведующим лабораторией механики горных пород Уральского отделения Российской академии наук. Готовит аспирантов по специальности геомеханика, разрушение горных пород, рудничная аэрогазодинамика и горная теплофизика. Профессор вузовской академической кафедры разработки месторождений полезных ископаемых в Пермском политехническом университете. Возглавляет ученый совет и специализированный совет по присуждению ученой степени доктора технических наук Горного института Уральского отделения РАН. Член президиума Пермского научного центра, член научного совета РАН по проблемам горных наук. Руководит экспертным советом по наукам о земле Пермского научного центра Уральского отделения РАН. Научные интересы: горная геомеханика как наука о механических свойствах породных массивов и механических процессах, происходящих в них при ведении горных работ. Главная цель горной геомеханики – рациональное управление горным давлением, без чего наиболее часто возникают аварии, связанные с массовыми обрушениями пород, горными ударами, внезапными выбросами, затоплением горных выработок и так далее. Почти каждая такая авария уникально сопровождается только ей одной свойственными геомеханическими процессами – сочетанием техногенных и природных факторов. И как ни печально это звучит, именно выявление причин аварий требует новых подходов, расширяет представление специалистов о происходящем, делает их разработки востребованными. Значительная часть исследований, легших в основу рекомендаций по ликвидации последствий аварий, основывалась на математическом моделировании геомеханических процессов. В частности, использовались синтезированные геомеханические модели, в которых природные и горно-технические элементы породного массива в зависимости от их поведения под нагрузкой описывались различными определяющими соотношениями и критериями разрушения. Директор Горного института Александр Барях является известным специалистом в области экспериментальной и теоретической геомеханики и смежных проблем освоения георесурсов. Им получены принципиально новые результаты в области механики соляных пород и массивов, которые нашли широкое применение в системе геомеханического обеспечения безопасности разработки месторождений водорастворимых руд и снижения негативных последствий крупных горно-технических аварий. Им предложены методы ретроспективного математического моделирования геологических процессов в осадочных толщах и оценки карстоопасности урбанизированных территорий. В последние годы разработаны новые подходы к параметрическому обеспечению геомеханических моделей, основанные на использовании комплекса результатов натурных инструментальных измерений, данных геофизических и геодезических наблюдений. Школа специалистов-геомехаников активно участвует в практической реализации научных разработок, направленных на обеспечение безопасности крупномасштабных горных работ. В последние годы свыше 40 научных разработок внедрено в промышленность, создан ряд нормативных и методических документов.
Тема нашей программы – геомеханика. Александр Абрамович, о чем идет речь?
Ну, наверное, из самого названия, из тех передач, которые уже у вас прошли, вот в этом же ракурсе, понятно, что гео – это земля, а механика, как она была механика, так она механика и осталась. То есть, условно говоря, это механика земли, да? Ну, я не скажу, что мне очень сильно нравится это название, потому что она такая всепоглощающая. Сюда, наверное, не только механика твердого деформируемого тела, а и механика и жидкости, и газа, и газодинамика, и так далее. Мы, конечно, занимаемся ближе проблемами механики твердого деформируемого тела, но, с другой стороны, вот само понятие геомеханики говорит о том, что наш объект – Земля – это как вот, наверное, сложный, такой же, как человеческий организм, я думаю. Многофакторный.
То есть мы представляем Землю как набор каких-то, не знаю, соединений, как набор каких-то штук, которые соприкасаются друг с другом, и изучаем эти соприкосновения. Ну, я пытаюсь очень по-детски.
Нет, мы занимаемся тем, что пытаемся оценить, прогнозировать, рассчитать те воздействия, которые происходят под влиянием человека на Землю.
То есть геомеханика изучает влияние человека на Землю?
Да, конечно, по большому счету так. По большому счету так, хотя, конечно, природные явления, они тоже в определенном смысле составляют подразделы или разделы геомеханики. Я имею в виду такие, как землетрясения, там, извержение вулкана, даже цунами и так далее. Вот. Но мы больше занимаемся, конечно, раз горный институт, да, то оценкой воздействия человека на недра. А любое воздействие – это, вообще говоря, насилие над природой. И, соответственно, то, что в ответ реакция природы не всегда бывает, ну, мягко говоря, такой адекватной.
Сколько лет науке, вот по вашему ощущению, в какой момент можно говорить о зарождении геомеханики?
Ой, вы знаете, вот здесь, наверное, надо начинать даже с агриколы. Потому что горное дело – это одно из самых старейших видов производительной деятельности человека. Но долгое время считалось, что горное дело – это горное искусство. Но на самом деле, вот когда смотришь старые выработки, да, все они сделаны, вообще говоря, я думаю, что не совсем интуитивно. Все равно это лежало в основу каких-то экспериментов, какая-то наработка практическая, может быть, простейшие расчеты. Но, например, вот устойчивая форма выработки – это арочного, да, типа. Угу. Ну, как вот римские мосты, да, такого. И это в самом деле так, когда мы имеем дело с однородным массивом, значит, наиболее устойчивая – это арочная форма. Но как только наши геологические условия усложняются, ну, например, тонкослоистая среда, уже устойчивая арочная форма не является, поскольку мы перерезаем часть пластов, создаем консольки, которые могут разрушаться. И здесь уже более, что ли, оптимальной является форма прямоугольная. То есть в этом плане, наверное, лет очень много, когда в горное дело пришла методы механики, я имею в виду уже методы высокие механики, механики твердого деформированного тела, но это, наверное, надо считать, по-видимому, с конца 19 века уже первые аналитические выражения были получены. А сейчас с развитием, конечно, вот численных методов, с появлением средств расчетов, ну, никто не представляет себе добычу полезных ископаемых без геомеханики.
Наверное, если говорить, когда мы, стоит просто упомянуть, передача идет из Перми, и, наверное, вообще первые как бы ростки науки, первые образованные люди, высокообразованные люди, ну, может быть, исключая учителей, медиков, географов, это были горные инженеры в нашем крае.
Да.
Ну, наш край, собственно говоря, зарождался как край горно-промышленный.
То есть геомеханика – это в первую очередь недра.
Да, это все-таки недра. Я бы сузил даже немножко понятие. Вот как я говорю, мне больше нравится то, чем мы занимаемся, называть механикой горных пород.
А вот военные инженеры, я не знаю, там задачи, которые вот решали первопроходцы, там динамит, я вспоминаю сразу все эти истории из всей Северной Америки, прорубить там дорогу в скалах. Это имеет отношение к геомеханике, или это уже что-то другое?
Нет, это немножко, конечно, хотя, по-видимому, связь, безусловно, это здесь есть, поскольку все равно это процессы разрушения, которые рассчитывают. Ну, условно говоря, есть технологические основы, это вот то, о чем вы говорите, это тоже взрывное дело и так далее, потому что, значит, первые, что ли, вот тоннели и так далее, это буровзрывные. Сейчас существуют другие средства разрушения, более производительные, более эффективные, когда мы можем комбайнами проходить вот эти выработки. Но, безусловно, связь какая-то есть. Вот Валерий Павлович правильно сказал, что, вообще говоря, горный инженер, вот, ну, начнем не с первого учебного заведения, да, это горный корпус в Санкт-Петербурге. Это же были люди широкого образования, то есть они знали и горное дело, они знали металлургию, они знали математику, они знали основы физики и так далее. И даже более того, они были и могли работать и путейцами, инженерами.
В данном случае получается, что геомеханика возникает тогда, когда нам нужно что-то взять из земли. Вот тут сразу же пошла геомеханика. Как только мы говорим про добычу ископаемых – геомеханика. Как только мы говорим про последствия там, этой добычи –
геомеханика. Нет, вы совершенно правы, да. В том числе, к великому нашему сожалению, ведь полезные ископаемые, они исчерпаемые, да. То есть мы… Человек берет то, что лежит ближе к поверхности. Затем с годами, с веками он должен углубляться. То есть у нас есть, ну, у нас в стране есть рудники, глубина которых превышает километр. Я уже не говорю об южноафриканских шахтах, где доходит до 4 километров и так далее. И, безусловно, все это требует развития и методов геомеханики, и приложений.
Программа «Не дня без науки». Говорим сегодня о геомеханике. Напомню, что в гостях у нас Александр Барях. Помогает мне вести программу Валерий Павлович Матвиенко. Продолжаем программу «Не дня без науки». А вот сейчас к Валерию Матвиенко сразу вопрос. Валерий Павлович, а в Пермском крае геомеханика, когда началась, когда пошла есть, когда возникла научная школа, точно так же, как и везде по стране, 19 век?
Ну, я тут, наверное, Александр Абрамович лучше даст историческую справку, но, во всяком случае, как выпускник Пермского политехнического института, мы все помним, что политехнический институт начинался как Молотовский горный институт. И первый ректор этого института, Михаил Николаевич Дедюкин, был горным инженером. Вот. И самые, так сказать, известные кафедры, это были кафедры самых разных профилей горного дела. Вот, и это, надо сказать, ну, и... самые разные научные школы. Пожалуй, я сейчас для Перми, я, может быть, плохо знаю историю 19 века, но что касается 20-го, второй половины 20 века, то, конечно, это Пермский политехнический институт, ну и дальше ветка академической науки, ну и масса отраслевых институтов, которые, наверное, ну, больше десятка, наверное, да, было лучше, ну, скажем такие, более десятка, да, наверное, было отраслевых институтов, где работали тысячи сотрудников.
А какие задачи решали? Вот,
вот можно я еще вот по поводу справки, потому что в этом плане, вообще говоря, Пермский край достаточно интересен. Значит, вот исторически, значит, еще в 19 веке начали строиться Кизиловские угольные шахты. Это одни из самых тяжелых были угольных шахт, вот, ну, по крайней мере, на постсоветском пространстве. И вот в геомеханике есть такой очень большой подраздел, который называется «Горные удары». Это динамическое разрушение горных пород. А во время войны Кизиловский бассейн – это была, по сути дела, одна из единственных бассейнов, который снабжал фронт вот углем. Именно здесь зарождалось изучение вот горных ударов. И здесь было получено... государственная премия в свое время за, или сталинская премия даже, за разработку мероприятий по предотвращению горных ударов, потому что там последствия были катастрофические. А вот если мы вернемся уже к современному этапу, все-таки применение вот таких вот, ну, что ли, современных методов, механики в горном деле, наверное, все-таки это уже начало 70-х, 80-х годов. То есть, относительно, это недавно было.
Ну, это, наверное, когда появились действительно реальные возможности мат-моделирования.
Да, появились реальные возможности мат-моделирования, появилась испытательная техника, уже ориентированная специально на испытания горных пород. Вот это, вот, наверное, начало современной, что ли, геомеханики в Пермском крае.
А еще действительно сложная наука. Вот я как механик тоже, в общем-то, если представить себе, ну, а в чем, собственно говоря, суть проблемы, да, так сказать, вот там какой-то, так сказать, вот есть там, земная оболочка какая-то, да, есть выработка, которая с точки зрения геометрии, ну, достаточно простая, да, там, и представить себе, допустим, там, ракету или самолет. Но когда вот я достаточно много с Александром Абрамовичем общался, то я не знаю, что сложнее для получения каких-то результатов, результатов прикладных, либо взяться за ответственность, так сказать, вот, и обоснование всех вопросов, связанных с механикой для самолета, даже самого современного, либо, так сказать, конкретного рудника. Потому что много очень непонятного и скрытого для того, чтобы принимать какие-то выводы и получать результаты. Так, наверное?
Да, я даже вот продолжу. Дело в том, что основная сложность вот геомеханики, когда мы говорим применительно к разработке месторождений полезных ископаемых, это недоопределенность. То есть, именно параметрическая, экспериментальная недоопределенность. Что имеется в виду? Определить свойства. Прямое определение – это бурение скважины. Но это одна точка.
Угу.
Мы не можем взять рудник и поставить как самолет на испытательный стенд и начинать его трясти и так далее.
Не знаю, можно пробурить 10 скважин, 20. Но
это будет 10 точек. А мы говорим о таких объектах, размеры которые измеряются километрами. То есть... И в этом плане вот как раз методы мат-моделирования, они позволяют нам промоделировать ситуацию, сделать некую многовариантность, это первое. И здесь я должен, вообще говоря, сказать, что, безусловно, без классической механики, я имею в виду механики сплошных сред, первые задачи, которые крупномасштабные, мы начали решать вот с Игорем Николаевичем Шардаковым, который был у вас, когда был предложен метод геометрического погружения. Тогда мы смогли начинать решать на той технике, которая была. Конечно, сейчас вот расчеты уже идут на суперкомпьютерах в Екатеринбурге. Сейчас уже, конечно, в определенном смысле, ну, что ли... Объем объекта, размер объекта, он уже не является для нас критичным.
А как менялся круг проблем, который решали специалисты геомеханики, начиная вот опять же с тех же самых, может быть, кизиловских шахт? То есть сначала задачей было сделать это, потом то, потом то, потом то. Или, в принципе, задачи не менялись, менялись только подходы?
А вы знаете, вот я скажу сейчас, может быть, в определенном смысле крамольную мысль, что вот таким движителем, вот развитие геомеханики, к сожалению, еще раз, к сожалению, является аварией. Потому что любая авария – это некий выброс из, в определенном смысле, отлаженной системы обеспечения безопасности.
Угу.
И если мы понимаем, почему это произошло, разбираемся, рассчитываем, то мы можем... предложить комплекс мер для того, чтобы эти аварии, ну, даже давайте мягко скажу, минимизировать риски их возникновения. Иногда нельзя их исключить полностью, потому что природа слишком сложна.
Вот интересно, Валерий Павлович сразу напоминает мне один из наших прошлых разговоров. Помните, когда мы говорили про дефекты? То есть, в данном случае получается, что ровным счетом до тех пор, пока вот дефект, авария не произошел,
к сожалению, это
особенно так. Изучать-то и нечего. Но как только он случился, нужно сразу же понять, почему.
Нет, изучать, конечно, есть, и накопление идет. Давайте я приведу вот такой очень интересный пример. Значит, нам довелось когда-то рассчитывать, давать оценку аварии, которая произошла на Шпицбергене. Значит, это вот тоже горные удары, динамическое разрушение и так далее. Причем меры принимались там. Есть специальные мероприятия, которые пытались разгрузить угольный пласт. И когда мы выполнили расчеты, мы оказалось, что, вообще говоря, ну, давайте повторю вас, дефект возникновения вот этой, он лежит не в самом пласте, который добывает, а ниже его расположен. Где-то на глубине метр, где-то на глубине он полметра подходит, где-то уходит глубже. Небольшой пластичный пласт, который взламывает при нагрузках, при концентрации напряжений, взламывает почву со всеми динамическими эффектами и приводит, ну, вплоть до человеческих жертв, потому что это достаточно сильное такое воздействие. И вот понимаете, что позволяет мат-моделирование? Позволяет, по крайней мере, дать оценку параметров, когда это опасно. Когда мощность этого пласта, скажем, больше полметра. Когда он залегает на глубине там, от полутора до метра. Вот в этом как раз, ну, что ли, и широкие возможности вот, применения именно математических методов к столь вроде бы сложным задачам.
Ну, или, по крайней мере, хотя бы качественно понять суть явления.
Да.
А вот здесь возникает очень интересная такая, может быть, даже философская проблема. Это мера, ну, как бы ответственности ученого за результаты мат-моделирования, восприятие обществом результатов этого мат-моделирования. Я, может быть, начну издалека. Есть там теория вероятности, которая с определенной долей вероятности предсказывает то или иное явление. Монетку будем бросать, если долго, 50 раз орел, 50% решка. Надежность сегодня самолета, ну, есть такое понятие надежность, или там вероятность его поломки, там сотые, там тысячные, там, может, я не, ну, очень мала. Теперь, если мы перейдем в прогноз погоды, мы всегда ругаем синоптиков, да? Хотя там вероятность достаточно высока, мы сами, если критично к этому относимся, а вероятность предсказания землетрясения, она уже другая, да, хотя этим тоже занимается вот, моделирование. И вот где вот эта граница, да, с одной стороны, можем ученых, а тоже занимаетесь землетрясениями, да, предсказывайте там, или проблемы, значит, там, техногенной опасности, да, а ваша вероятность, там, предсказание 40%. Вы плохие ученые, да, и вот там, можно их там осудить и так далее. Вот где вот эта грань лежит, она действительно...
Я предлагаю с этого момента начать после небольшой паузы. Напомню, это программа «Ни дня без науки». «Ни дня без науки». Говорим мы сегодня о геомеханике. А у нас в гостях Александр Абрамович Барях, доктор технических наук, профессор, директор Горного института УРОРАН. Помогает мне вести программу Валерий Павлович Матвиенко, руководитель Института механики и сплошных сред УРОРАН, председатель Пермского научного центра Уральского отделения Российской академии наук. И остановились мы на мере ответственности ученого за предсказания. Вот я так понимаю, что... Как раз геомеханика – это одна из тех сфер, где мат-моделирование стопроцентно точным предсказанием отличаться не будет никогда. Невозможно все учесть, так?
Да, конечно, вы правы. Значит, ну, мы говорим, наверное, у Валерия Павловича даже вопрос поглубже. Значит, по-простому говоря, где ты можешь поставить подпись и спать, как говорится, спокойно, да?
А я вспоминаю эту историю про инженеров, да, которые строили мосты, да, а потом, собственно, все хором, всей командой стояли в тот момент, когда по мостам, ну, проходили первые...
Мы не стоим, но ответственность определенную, безусловно, несем, когда подписываем. Конечно, здесь надо отдавать себе должное, что... Вот как в природных явлениях, в тех же землетрясениях, да, есть пространственный прогноз, есть временной прогноз или текущий. И землетрясение, я что-то все время путаю, мне кажется, 150 лет этому сейсмометру Голицына, да, недавно вот отмечали.
А китайскому несколько тысяч лет.
Да. То есть изучение землетрясений. Тем не менее, никто не предсказал возникновение землетрясений по времени. Что вот завтра... во столько-то часов произойдет землетрясение. Обычно, когда что-то происходит, сразу находится. Второй пример совершенно недавно. Это одна из самых лучших сетей мониторинга находится в Японии. Ну, вот туристов при извержении вулкана пеплом засыпало. Вот мы примерно в такой же ситуации. То есть мы можем определить место, где существует опасность. Но сказать, что это произойдет завтра или послезавтра, к сожалению, с очень большой долей вероятности. Безусловно, мы делаем такие прогнозы. но говорим о том, что, ребята, давайте мы будем их постоянно корректировать. Если мы говорим, что здесь опасность существует, возникнет через 25 лет, значит, через 3 года мы опять возвращаемся. И вот одним из основных достижений, я считаю, вот нашей геомеханики, которая у нас в институте, это то, что мы пытаемся привлечь в качестве параметрического обеспечения своих расчетов все, что измеряется. Это и геофизика, это и сейсмология, которая характеризует разрушение, это и маршедрия, как сейчас в рекламе, да, идет, инженер-маршейдер, то есть те люди, которые именно отвечают за оседание земной поверхности, за деформацию. И вот чем больше у тебя параметров, тем больше доля, что ли, достоверности вот тех прогнозов, которые мы выдаем. Но тем не менее, все равно это определенный временной диапазон.
То есть, в данном случае мы даже не можем сравниться с синоптиками, у которых чем меньше времени до события, тем точнее прогноз.
Да, наоборот, наверное.
У нас получается даже так. Чем больше времени до события, тем с большей вероятностью.
Тем с большей долей, да, с большей долей мы можем следить динамику изменения процессов. И с тем большей долей вероятностью мы можем предсказывать. Конечно, вот в этом плане, например, как я просто убежден в том, что геомеханика должна включаться вот в систему обеспечения безопасности горных работ еще тогда, когда мы не начали отработку месторождения.
При этом вы, безусловно, наука, а при этом вашими результатами пользуется огромное количество служб, людей и так далее и тому подобное. То есть, вот вы сейчас просто очень подробно рассказали о в чем есть минусы такие определенные, да, вот текущей системы расчетов. Но плюс это ведь тоже есть.
Ну, я бы не назвал это вообще минусами. Это не минусы. Это дань реальности. Ну,
особенности, да.
Да, это дань реальности. К сожалению, это вот среда, которую мы вот не знаем достоверно. Если бы мы имели информацию в каждой точке или не дискретно. Ну, вот смотрите. У нас вот на Верхнекамском месторождении расстояние между скважинами 1 километр. В лучшем случае, а то и больше. Вот вы имеете свойства по двум скважинам. У вас километр. Как там поменяется? Вот здесь приходит геофизика. Но это тоже косвенный метод. Что-то он выдал. Мы закладываем в расчет. То есть мы закладываем в расчет все, что есть. Все, что можно использовать. И, естественно, в этом плане тогда как бы наши расчеты, что ли, более адекватные. Ну и, безусловно, большая доля – это проверка, вот насколько правильно. Это может быть проверка экспериментной шахтной, это проверка на деформации земной поверхности и так далее, и так далее.
Слушайте, ну, в таком случае можно я вас попрошу немножечко пофантазировать? Так вот, Айзека Азимова поиграем. А какие должны произойти перемены в научном мире, в принципе? Какие должны появиться приборы? Какие должны случиться открытия для того, чтобы точность геомеханики возросла в разы? То есть, вот чего вам не хватает? В какой сфере еще не сделано открытий, чтобы вы могли говорить о том, что вот все, сейчас мы даем точные прогнозы?
Ну, вот если мы будем ориентироваться на все природные, да, вещи, природные катаклизмы, которые изучает весь мир, я думаю, что задача эта недостижимая. То есть тут не может быть вот каких-то стопроцентных вещей. Дайте нам эту информацию, и мы вам скажем, что завтра в 11 часов что-то произойдет. Такое – это фантастика. Но не фантастика – это то, что мы должны использовать именно в расчетах мат-моделирования как можно больше фактической информации. Ее никогда не бывает мало. Причем она должна быть у нас не просто в описательном в каком-то виде, а так, чтобы она составляла основу математических моделей, по которым выполняются расчеты. Ну и второе, вот мне казалось хорошо в этом, Валерий Павлович с Игорем Николаевичем Шардаковым говорили, это выстроенная система мониторинга. То есть степ, мы должны приближаться к результату шаг за шагом.
Ну и потом тут есть еще один
важный. Чем больше датчиков, тем точнее. Ну так вот, если очень просто.
Чем даже я бы сказал, не больше датчиков, а датчиков должно быть оптимально, но должны быть измерения проходить заблаговременно и все время результаты мат-моделирования корректироваться.
Но потом здесь есть, еще ведь есть важный аспект. Важно не только предсказать, важно указать направление, но, мне кажется, более важно предсказать, как минимизировать те последствия, которые мы не можем точно предсказать. Понимаете, о чем я? Я приведу пример, может быть, не из горной механики. Александр Абрамович уходит от землетрясений, извержения вулканов. Но вот взять пример Южно-Сахалинск. Мы все знаем о том землетрясении, какие были человеческие жертвы. Но ведь все прекрасно, ученые это говорили о том, как можно минимизировать. Не стройте хрущевки в сейсмически опасных районах. Угу. Вот. И понятно, мы не можем в любом городе строить здания с повышенной там, сейсмической стойкостью. Правильно? Точно так же и здесь. Если мы знаем, что есть районы с повышенным техногенным воздействием человеческим на земные недра, то, наверное, здесь заблаговременно, как вы говорили, Александр Борисович, привлекать горную механику с тем, чтобы все равно последствия, по-видимому, они могут иметь место. Вся практика вашей, говорит об этом. Но минимизировать, это, мне кажется, очень важно.
Нет, это безусловно. Значит, вообще говоря, система так и выстроена. Мы просто как-то пока не дошли от этих аварийных ситуаций до некого логического завершения. Все на прогнозах. Вот смотрите, значит, практически ко всем авариям подходит такое определение, которое очень часто звучит в заключениях. Несоответствие горно-технических условия отработки месторождения горно-геологическим. То есть несоответствие человеческого воздействия тем геологическим особенностям, которые существуют. Поэтому я сейчас закончу, да? Секунду. Поэтому вот то, что говорит Валерий Павлович, если мы такие участки выявляем, мы заблаговременно можем говорить, вот здесь надо выполнить дополнительные меры охраны. Дополнительно заложить. Но то, что вот мы кулуарно говорили, где...
Коэффициенты запаса.
Да. Создать некий коэффициент запаса. Мы можем отрабатывать этот участок с более широкими целиками. Создавать более прочные несущие конструкции. И так далее. То есть, безусловно, это все делается. И поэтому я опять возвращаюсь. Чем раньше включается геомеханика, тем меньше рисков возникновения каких-то последствий.
Вот по этому поводу я вспоминаю слова одной из ведущих «Эхо Москвы» Юлии Латыниной, когда она говорила, что в последние там, полвека места природным катастрофам с гибелью людей практически не осталось. То есть большинство катастроф, которые гибнут огромное количество людей, это катастрофы социальные. И она приводила в пример, собственно, страшное землетрясение на Гаити там, с тысячами жертв. И аналогичное, если не большее землетрясение, там сейчас я уже точно не вспомню, в каком конкретном месте, где жертв было намного меньше, только потому, что люди были к нему готовы, а там не готовы. Здесь там одна плотность населения, там другая. Здесь один там принцип распределения, ну, я не знаю, там людских ресурсов, там другой, ну и так далее и тому подобное. То есть... Насколько это точно сейчас для геомеханики, об этом ли мы сейчас говорим? То есть, в принципе, мы не можем просчитать все, что есть в Земле, но быть готовым к этому, ко всему, мы ведь в состоянии.
И оптимально готовым.
Оптимально готовым, да.
Ну, я бы сказал, наверное, так это немножко переформулировал. Здесь все-таки Латынина имеет в виду больше социальный аспект, да, то есть, а мы говорим о технических вещах. То есть, безусловно, чем чем раньше мы прогнозируем, что здесь возникнет опасность, тем больше у нас возможностей совершить технические мероприятия, чтобы эту опасность предотвратить.
То есть, чтоб не работала пословица наша известная, пока гром не грянет, мужик не перекрестится.
Вот опять же, в данном случае можно ли постелить соломку-то на каждом месте?
Нужно постелить соломку. К сожалению, мы сейчас сталкиваемся с тем, что вот все наши опасные или болевые точки вот, ну, на том же Верхнекамском месторождении, они связаны с участками, которые отработаны много-много лет назад, и куда, вообще говоря, доступ человека, ну, либо невозможен, либо, скажем, небезопасен.
То есть, по логике, вот прямо сейчас у вас, если не в голове, то где-то, вот, может быть, в институте, есть целый набор мест на карте Пермского края, где могут случиться какие-то проблемы. И, соответственно, скорее всего, вы уже донесли этот список до соответствующих служб. И так, с определенной долей вероятности, я предполагаю, что далеко не везде приняты какие-то меры.
Ну, я могу сказать вам, что по Верхнекамскому месторождению у нас территория всех рудников районирована по степени опасности. То есть, есть покрашенная в красный цвет, в зеленый, первая степень опасности, вторая, третья. Да, такая. И в основу вот этого лежат именно вещи, связанные с геомеханикой, с мониторингом, со всем комплексом вот исследований, которые проводятся. Да.
Этот список есть только у вас?
Нет, почему? Он есть и на предприятии, безусловно.
Они предпринимают достаточное количество?
Конечно. У нас, значит, если доступ туда на некоторые участки закрыт, значит, там действует особый режим мониторинга, который позволяет вот именно, ну, что ли, приблизить достоверность временного прогноза. Не сказать, что в 11 часов, но тем не менее сказать, что ситуация у нас ухудшается.
Как это помогло предприятиям, которые там работают уже? Вот, они принимают это в расчет? Они минимизировали какие-то свои риски? Может быть, они спасли жизни? Дело в том, что не знаю. Ведь все, что мы знаем из медиасферы, это то, что в Березняках случился провал или в Соликамске случился провал. Но мы же не знаем, что бы там могло случиться, если бы у них не было этой информации от вашего, допустим, института.
Ну, по крайней мере, значит, там, где действует система мониторинга и в Березняках, и в Соликамске, значит, это позволяет, ну, на наш взгляд, по крайней мере, в случае даже вот таких самого негативного развития событий, да, значит, избежать в определенном смысле жертв, то есть эти участки, ну, огораживаются, как-то ограничиваются.
Заблаговременно покрасить
красный цвет. Да, заграничиваться. И, безусловно, эта информация, эти работы делаются по заказу калищиков. И, безусловно, надо отдать должное, что сейчас каждый год вот эта информация корректируется. Где-то принимается вот то, о чем я говорил, дополнительные меры охраны. Но это все существует, конечно.
Вот мы сейчас про калищиков. А это единственное предприятие? Это единственные вот такие вот проблемы?
Нет, почему? Вот давайте я приведу еще. Нет, это проблемы, к сожалению, проблемы возникновения вот аварий, связанные с устойчивостью, с механикой, они присущи, по сути дела, всем месторождениям.
Ну, вы рассказывали про Шпицберген, я знаю, вы работали в Оркуте.
В Оркуте мы делали тоже.
Что-то начинали там вообще с Кизиловского угольного бассейна, да.
Да, это когда-то. Вопрос.
В Белоруссии ведь вы работаете?
В Белоруссии работаем, да.
Насколько я знаю, вы в глубокие шахты спускались в Южной Африке, и в Германии работали, и в Канаде.
Нет, конечно, у нас, в общем-то говоря, скажем так, такой клан геомехаников, он не такой уж большой, и тот, кто владеет, вообще говоря, программными средствами, тот, по большому счету, владеет и рынком.
Молодежи много?
Молодежи очень много, да. Нет, значит, у нас, ну, мы, например, очень сильно сотрудничаем, есть такая американская фирма Айтаска, которая занимается геомеханикой, и более того, на продуктах которой выполняется мат-моделирование на большинстве зарубежных рудников и шахт. Ну, мы тестировали модели свои вместе с ними. Ну, оказалось, что вот они ориентированы на то, чтобы человек сел за персональный компьютер и мог все-все сосчитать. Мы ориентированы с выходом на суперкомпьютер, на так, чтобы, да, может быть, это не сможет работать на этом человек на руднике, но зато с точки зрения точности вычислений, точности расчетов, конечно, я думаю, что мы здесь конкуренцию составляем особенно. Ну и второе, геомеханика невозможна без экспериментальной части, поэтому вот тоже большая проблема – это хорошее оборудование, вот, которое сейчас мы имеем, где испытания мы можем проводить в различных режимах нагружения на образцах не вот, скажем, диаметром 4 сантиметра, на которых раньше работали, а 100, 120, даже 200 и так далее.
А вы вот у себя в институте геомеханики пермские такие скорее кабинетные крысы или вы такие настоящие полевые инженеры с экспедицией?
Давайте так, у нас есть и крысы, которые не сидят, не отрываясь от компьютера, и есть часть, которая занимается экспериментальной частью, которая, значит, таскает блоки, значит, режет образцы, испытывает, спускается в шахту, ставят там замерные станции.
Ну, я просто потому, что это романтика такая, да, абсолютно.
Да. Ну, романтика тяжелая, да, но все имеем свое, начиная от того, что пробурить скважину, все оборудование надо иметь, тогда ты независим, там нет электричества, если у тебя хорошее, на аккумуляторах все есть. Так что есть и романтика, есть и, как говорится, не отходя от компьютера.
Я просто не потому, что там хочу польстить Перми и Горному институту, но по оснащению, по современному оснащению, как экспериментальным оборудованием, так и вычислительной техникой, я равных институтов в России не знаю. Я говорю это с полным основанием. И более того, я хотел бы... Вот вы задавали вопрос про молодежь. Совершенно потрясающие кафедры. Кафедры, которые можно считать фактически... Ну, кафедры в политехе, которые фактически являются... Ну, как ее сейчас как модно называть там, совместная кафедра или базовая кафедра этого института?
Ну, 90, я просто приведу, 90% преподавателей – это сотрудники нашего института, включая и заведующего кафедрой.
Слушайте, а как... Ну, ваше оснащение этой кафедры, просто да, люди, кафедра, которые показатель. Специалисты в этой области приезжают, говорят, не может такого быть.
Как к вам приходит? Вот как приходит в геомеханику? А с какого может быть направления, с какого возраста?
Ну, вот мы хотели с Валерием Павловичем вспомнить, что исполняется 50 лет.
Да, в этом году.
Да, в этом году кафедры динамики прочность машин. Мы заканчивали одну и ту же кафедру, как много-много наших коллег. Значит, поэтому, что касается теоретических вещей, значит, это все-таки выпускники кафедры ДПМ и то, что от нее отщепилось, да, вот, мат-моделирование.
Надо сказать, что сегодня много, извини, что перебью, много говорят о междисциплинарных науках, о когнитивности, вот эти все слова, да, а как-то так получилось, как что 50 лет назад молодой профессор Поздеев, который приехал сюда в Пермь, создал некую кафедру, которую фактически можно назвать, я иногда в шутку говорю, это филиал, это вариант МИФИ в стенах пермского политеха. Вот если в цифровом выражении, не берусь сказать точно, ректор, выпускник кафедры ДПМ, два проректора, выпускники кафедры ДПМ, сколько деканов не считал, но заведующих кафедрами самыми разными в политехе, ну, где-то порядка более десятка, это выпускники кафедры ДПМ. Это просто говорит о том, какое базовое образование было дано. Вот, и как сейчас нужно, когда мы говорим вот о горных инженерах, мы же много говорили, это специалисты не просто, как бы так сказать, вот с налета, а должны быть действительно междисциплинарными специалистами. В этом проблема подготовки хороших.
Я даже, знаешь, Валерий Павлович, что вспоминаю, что Сан Саныч Поздеев, вот кто тогда мог предполагать, что я, например, очутюсь в этой, именно в этой области. Но в своей, он читал нам теорию ползучести, и как раз много-много экспериментов проводилось именно на горных породах, в частности, на солях, потому что это вот материалы, которые склонны вот к, такой, к такому поведению под нагрузкой. Да, конечно, вот это... То есть, теоретически, это, конечно, вот кафедра ДПМ, то, что отпочковались, это мат-моделирование, это, это Труфанова кафедра вычислительной
механики.
А что касается более вот романтичных, назовем, да, аспектов, которые связаны там с тяжелым трудом. Это выпускники вот нашей кафедры на горном факультете, кафедры разработки месторождений полезных ископаемых, где мы ведем подготовку по двум специальностям, выпуская горный инженер-технолог, то есть вот горный инженер в высоком понимании, да, и горный инженер-физик. Горный инженер-физик. Это тоже достаточно близко, им читается большой курс геомеханики, курс геофизики. Они уже вот как бы их ориентируют в большей степени даже вот на такую исследовательскую работу.
Насколько много желающих пойти к вам в институт и, в принципе, вашу профессию?
Много.
Много?
Много.
Конкурс?
Конкурс и мы взять, к сожалению, не можем всех. То есть, поэтому выбираем лучших. Ну, мы вроде бы стараемся обеспечить достойную зарплату. Поэтому
так большой. Получается, элита элит.
Ну, в общем-то, я уже сказал о том, что в этом институте, а уж мы немножко ушли от геомеханики,
да,
он лучший по оснащению, лучший просто по оснащению. Если говорить с точки зрения как бы других стимулов к труду, от зарплаты, хорошее оборудование, возможность работать не только в институте, но и поездить по миру, о чем я уже говорил. Этот институт, если у нас сегодня ФАНО, порядка 1000 организаций, я скажу, что он в первой десятке.
Ну и надлежащее количество аварий, которые всегда дают богатейшую пищу для размышлений практически по всей планете, потому что планета у нас, как обычно, сложная и непредсказуемая.
Нет, ну, конечно, не надо считать, что замыкаемся только на авариях. Я бы сказал так, осложнение. Осложнение. Вот мне хотелось бы еще коснуться одного аспекта геомеханики. Она уже ближе вот к строительной механике. Мы ставим здания, большие объекты, да, иногда ответственные конструкции. Ставим их опять-таки на нашу землю, на Гилу.
Где уже там... человек поработал?
Да, где человек поработал, где в свое время что-то насыпали, что-то подсыпали, где уже есть пласт определенного техногенного воздействия, и вдруг конструкция начинает
плыть
и так далее. И вот здесь это тоже геомеханика.
Такое ощущение, что мне вас придется звать еще на одну программу. А наше время проекта «Ни дня без науки» на этот раз вышло. Большое вам спасибо, Валерий Павлович Матвиенко, Александр Барях сегодня были у нас в гостях.
Спасибо.